Еще раз приветствую всех, братья и сестры. У нас с вами очень ответственная задача. Мы должны посетить свою семью. Дело в том, что мы как служители посещаем чужие семьи. Правда же, да, братья? Сегодня, эхо, по-моему, сильно, да? Сегодня мы хотим посетить свою семью. И я хотел прочитать два места Священного Писания, и потом мы начнем рассуждать над темой «Духовное обновление в семье служителя» или «Обновление в семье служителя». Первое место записано, первое послание к Тимофею, 3 глава. Давайте сначала прочитаем. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж». Трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий в послушании, со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли печись о Церкви Божией». И второе место, оно записано в послании к евреям. Послание к евреям, глава 11, стих 7. Послание к евреям, глава 11, стих 7. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, и ей осадил он весь мир и сделался наследником праведности». По вере. Аминь. Однажды у нас была одна семейная пара в гостях дома. Да, кстати, я семейный человек, я думаю, вы это уже знаете. В этом году, в мае месяце, будет ровно 40 лет, как мы живем с супругой. Мне было 21, ей было 19, когда мы вступили в брак. И знаете, вот сейчас иногда, когда приходят молодые, как-то помню, одна пара пришла, ну дети еще прям. Я говорю, сколько же тебе лет? Она говорит, 19. Я говорю, ну ты же еще ребенок. А потом думаю, ну моей жене тоже было 19. И тогда мне казалось, мы такие уже взрослые люди, да. И Господь нам подарил в семейной жизни 9 детей. 2 у нас вечности, 7 детей. Живых, здравствует, все дети наши верующие, мы очень благодарны Господу за это. 5 детей определили самостоятельную семью, 2 детей еще с нами. Так получилось, и это наше благословение от Господа, между нашим старшим сыном и младшей дочерью разница 25 лет. И так что я еще молодой папа, нашей младшей дочери 14 лет. В декабре было 14 лет, 28 декабря. Вот так Бог нас благословил. Немножко, чтобы вы были в курсе, о чем я говорю. Мне всегда нравится, когда на семейных конференциях или темах жена сидит рядышком. Знаете, тогда, ну, обычно что-нибудь рассказываешь, и все смотрят на жену, она говорит, правильно. Вот так и было. Вот так и было. Знаете, можно много наговорить в отсутствии жены же, правда же? Однажды, я не забыл эту иллюстрацию, как-то нас посетила одна семейная пара. Они жили у нас 2 суток примерно, и когда они уезжали, брат говорит мне, можно я вам пожелание одно сделаю, Франц Гергардович? Я говорю, да, конечно. И он мне сказал, написано, мужья, любите своих жен. Скажу откровенно, когда он это сказал, первая моя реакция была, я даже немножко огорчился. Я думаю, что это он, друг? Я думаю, что мы неправильно сделали? Или где я неправильно отнесся к своей жене? Почему у него появилась такая мысль, да, что я не люблю свою жену? Потому что я действительно люблю свою жену. Впоследствии я понял, что это было от Господа. Прошло буквально несколько дней после этого события, и у моей жены был день рождения, 21 сентября. И обычно на день рождения дети по возможности, внуки все собираются, да, и когда все собираются, у нас есть такая семейная традиция. Они пишут открытки какие-то, пожелания. Это важнее, чем какие-то подарки. они поют что-то, они стихи какие-то рассказывают. Это подарок для, допустим, жены или для меня, когда мы не собираемся, да? И когда я обычно в заключении должен подвести итог, и мы молимся всегда вместе, и такая хорошая была обстановка, да, и уже в заключении я говорю своей жене: Оля, ее так звать, сегодня на твой день рождения я хочу сделать себе пожелание. Все так насторожились, мои дети смотрят: пап, что это такое? Я говорю: ну от этого пожелания тебе будет лучше. А моя жена, она попадала как-то в аварию, ребра ломала, сотрясение было. Ну, женщина, которая родила 9 детей, наверное, сестры понимают, что это такое, да? Здоровье не слишком хорошее уже, посидела, морщины есть уже. Где-то иногда прихрамывает вот после аварии. И вот она сидит, и я говорю: написано, мужья, любите своих жен. Сегодня я ей говорю в присутствии всех, я хочу перед всеми детьми и перед внуками обновить свое обещание. И я обещаю тебе, что я буду любить тебя всегда. Больную, седую, уставшую, свою жену. Знаете, моя жена сидела такая счастливая. Я смотрю, у нее слезы бегут по щекам. И смотрю, дети мои все тоже сидят, плачут. Вот такая была тишина, какая-то особая благоговейная тишина. И даже один наш внук прослезился тоже, совсем еще маленький, ему там годика, ну не знаю, может, 3 было тогда. Потом дети говорят: а ты что плакал? Она говорит: ну, папа плакал, говорит, и я плакал тоже, говорит, да. Но как-то это ему тоже передалось. Но я вам скажу, это был особый момент, особый такой момент. И вот как раз мы хотим сегодня говорить об обновлении, духовном обновлении в семье служителя. Я такие моменты называю как духовное обновление. Я скажу, это было особое благословение. Это особое благословение. Таких моментов было много в нашей семейной жизни, потому что я уверен, что любовь, она расходуется. Ее надо пополнять. Об этом надо серьезно молиться. И это касается не только жен наших. Я хотел к братьям-служителям обратиться. Это касается наших детей тоже. Я просто хотел несколько таких вводных мыслей еще сделать. Мне как-то делился один брат-служитель и говорит, что в его семье у него получилось напряжение между ним и его дочерью. И было очень сложно, говорит. Она меня не понимала, она где-то грызалась, она капризничала, она дерзила даже. Ну, кажется, знаете, иногда вежливо дерзят. Вы замечали такое, да? Вежливо как бы на «вы», но очень грубо это делается, да? И говорит: я так переживал, говорит, да? Что же делать, что же делать? И говорит, в его доме случилось вот что. Как-то я был в одном как раз общении с братьями, где он рассказывал эту историю. А там был один гость, который приехал с Америки. И прежде чем он рассказал эту историю, это, вы улавливаете мысль, а то я-то историю эту знаю, чтобы я не запутался. Он этому гостю говорит, гость, который приехал, я сам запутал, говорит: я хочу у тебя попросить прощения, что я тебе ночью позвонил, говорит, по телефону. Ну, по времени не сориентировался. То есть как раз в семье, где шло вот это напряжение между отцом и дочерью, вдруг ночью раздался звонок. А брат этот говорит: я хочу тебе сегодня сказать спасибо за тот звонок. Он говорит: почему? Он говорит: слушай, говорит. Вот такое напряжение у нас в семье, да. И я, говорит, решил молиться за дочь. Все пошли спать. И он всю ночь в своей комнате молится, проверяет свое сердце, просит за свою дочь, вот действительно переживает. И где-то в 3 ночи, может быть, 4 раздается звонок, а он ничего не слышит. Телефон звенит. Ну, дочь проснулась, думаю, что такое? Ну, папа обычно реагирует первый на такие звонки. Взяла трубку, радиотелефон, идет по дому. Посмотрела, в кровати нет. Мысль. А может, восхищение? Ну, папы нету, понимаете, да? Потом она слышит какой-то разговор, кто-то разговаривает. Она тихо с трубкой идет и подходит там, где кабинет отца был, он там занимался, книги у него, письменный стол, все. И она слышит, он с кем-то разговаривает там. Думает, странно. Она так тихо открыла дверь и видит своего отца, который буквально распластался, плачет, молится, умоляет Бога, исповедуется, просит прощения, где он неправильно поступил по отношению к дочери, где мало выделил ей времени, где вот был занят служением, а семью где-то упустил, и где-то не был баланс разумный между семьей и служением, и так далее, и так далее. И она слышит это о ней все. И она понимает, что отец не знает, что она здесь стоит. И она понимает, что это искренне, потому что отец же один на один перед Богом. И он говорит, она буквально рухнула рядом и стала каяться, молиться, просить прощения. Потом кинулась на шею, папа, прости. Ну, вы понимаете его. Произошло обновление отношений между отцом и дочерью. Знаете, я заметил, находясь в служении, в этом году у нас такой, скажем так, юбилейный немножко год в семье. Я не буду о всех юбилеях говорить, я уже сказал о семейном юбилее. И в этом году ровно 35 лет, как меня рукоположили на пресвитерское служение. И в своем служении я встречал разные-разные семьи. Вы знаете, в некоторых семьях просто очень страшная ситуация, я говорю о семьях служителей, потому что некоторые дети сомневаются в том, что их папа-служитель любит их маму. Как вы думаете, это катастрофа? Это же страшно, правда же, да? Они не верят, что папа любит маму. Они видят, как папа разговаривает со всеми другими тетеньками, как они говорят. Они говорят, папа любит всех остальных тетенек, только не нашу маму. Папа никогда так ласково не разговаривает с мамой, как с другими сестрами в церкви. Дорогая сестричка, пусть Бог вас утешит, благословение. Да, мы вас не забудем, мы будем вас нести на руках молитвы. А дома, дай сюда, положи, что стоишь, давай. И знаете, это пугает людей, детей. И они говорят, папа лицемер. Они начинают терять веру. А папа говорит, а что дома? Дома я расслабился, говорит, да? Но на самом деле это говорит об очень низком духовном состоянии. Я помню, один брат-служитель делился, в одной семье были очень большие переживания. Это была семья, и это, может, приводил этот пример одного фермера. У него было много коров. И знаете, он любил коров. Но он не любил жену. И это заметили дети. И когда пришли служителя помочь разобраться в одной конфликтной ситуации, они так и сказали служителям, папа любит коров, он маму не любит. Они пытались их убедить и сказали, нет, вы не правы, папа любит маму, вам так нельзя говорить. Они говорят, папа гладит коров. И мы никогда не видели, что папа гладил маму. Он их чистил. Буреночка моя, хорошая моя, кормилица наша. Да, он ее обнимал, эту корову в сарае, да? Но никогда не видели, что папа вот просто проявил вот эту элементарную любовь. И таких моментов можно было бы привести очень много. Я с болью вспоминаю моменты своей жизни, за которые я каялся, просил прощения у жены, у детей. Как-то я был поездки в одной и довольно-таки долго отсутствовал. Когда вы отсутствуете, вас дома ждут, братья, жены? Это ж хорошо, правда же? И моя жена спекла торт, там был праздничный ужин, все дети еще, помню, были дома. Папа приехал, да? Но знаете, когда ты долго отсутствовал, у тебя есть на месте еще какие-то обязанности, ответственности. Я помню, я сидел за столом, я думал, так, надо не забыть. Теперь я включаюсь в местное служение по местной церкви, да, и думаю, так, у нас же будет совет, так, надо не забыть вот этот вопрос. И вот это, да, вот сейчас пойду потом сразу запишу, вот еще один вопрос, еще, да, вот этот вопрос. Я вот так думаю, и вдруг слышу, Франц! Франц! Я говорю, а? Это моя жена. Она говорит, ты где? Я говорю, я на братском совете. Я смотрю, у нее так слеза покатилась, она говорит мне, вернись домой. Знаете, я искренне покаялся, я попросил прощения у своей жены, у детей. Я сказал, я не прав, простите меня ради Бога. Это неправильно. Я не должен сейчас быть на братском совете. Я должен сейчас быть в семье. Я должен быть в семье. Знаете, вот готовясь к этой теме, я думал, сколько таких разных было моментов. Я так благодарен Богу за то снисхождение, которое ко мне имела моя семья. Я думаю, это же чудо, просто чудо, что мы любим друг друга, и что все дети верующие, что они находятся в служении, и что мы действительно радуемся друг другу, и мы любим друг друга, да? Это просто милость Божия. Я помню, когда родился наш первый сын, я думал, ну как это люди могут воспитать ребенка, и он пошел неверным путем. Я помню, я стоял на крыльце роддома, и вот у меня лежал сын на руках. И я тогда помолился к Богу и попросил, чтобы он благословил нас. Мы не знали, сколько у нас еще будут детей. Вот. Но в процессе жизни, становясь взрослее, один, второй, третий, пятый, другой ребенок, да, я видел, сколько борьбы, сколько искушений, сколько трудностей. Я тогда еще не знал, что я буду служителем. Недавно у нас было одно общение. Мы собирали жен служителей. Мы хотели им просто сказать слово ободрения и утешения. Без братьев. Только были жены служителей, но мы провели, мы как праздник этот сделали. Да? Я спросил сестер, пожалуйста, поднимите руки те, которые, когда выходили замуж, думали о том, что их мужья будут служителями. Я смотрю, моя жена поднимает руку тоже. Она рассчитывала на это, и она дала свидетельство там. Через 40 лет семейной жизни я еще узнаю некоторые вещи, да? И она говорит, один из братьев сказал ей, ты его любишь? Ну, когда у нас он заметил, что мы как-то уже какие-то отношения, она сказала, да. И ты собираешься за него замуж? И она сказала, да. Мы дали друг другу «да» уже слово. И он ей сказал тогда, он будет служителем. Я не думал тогда об этом еще. Он будет служителем. Готовься к этому. Когда будет у вас бракосочетание, молись об этом. Твой муж будет служителем. И она молилась об этом. Мне так было интересно слышать это свидетельство среди этих всех сестер. Она просто поделилась, и другие делились, конечно. Это было очень... Ну, ценно, и, я думаю, вот этот опыт слышать. Итак, семья служителя. Когда мы читаем вот это первое место Священного Писания про семью Ноя, я думаю, что ну, это настолько благословенная семья. Вот написано, ну, скажем, понятно нашим языком, скажем, у Ноя получилось. У Ноя получилось. Вся семья была сохранена. Представим себе вот эту историю, когда мы читаем книги «Бытие» уже, в 6 главе, мы читаем, когда Бог сказал, «Я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть», 17 стих, «в которой есть дух жизни». И потом 18 стих. Бог говорит, «Но с тобою я поставлю завет мой». Войдешь в ковчег ты. Я представляю себе, что было на сердце у Ноя. И потом, ну у него же есть семья, и Бог говорит, и сыновья твои. Но есть же жена, и жена твоя. Но есть снохи, и жены сынов твоих с тобою, все. Я думаю, ну вот услышать такое от Господа, да это же великое счастье, правда, братья-служители? Если закончится наш земной путь, и мы предстанем вечности, и мы видим, все спасены, все, вся семья, сыновья, дочери, зятья, снохи, внуки, все, никто не потерялся, все дошли на небо. Как у него получилось? Как у него получилось у Ноя? Писание говорит нам, когда мы читаем книгу «Бытие», Ной сделал так, как сказал Господь. Так он и сделал. Подчеркивается. То есть ни меньше, ни больше, ни влево, ни вправо. Ной исполнил Слово Божие. И не просто исполнил. Написано, он благоговел пред Словом Божиим. У Ноя было не только знание Слова Божьего, и у детей его. У них было благоговение пред этим Словом Божиим. Иногда я переживаю, что в христианских семьях и в семьях служителей там нету недостатка знания Писания. Но там иногда не хватает благоговения пред этим Словом. Кто сказал? Бог сказал. Тогда аминь. Ни влево, ни вправо. Это Слово Божие. Благоговение пред Словом Господним. И я хотел бы теперь, дорогие братья и сестры тоже, чтобы мы посмотрели на некоторые моменты, вот что касается семьи служителя, может быть, обратили внимание. Ничего, думаю, нового нету из того, что я говорил. Мы просто давайте в присутствии Бога честно, искренне проверим свои отношения в семье, свою ответственность. Давайте посмотрим на свою ответственность. Нас баланс вот, разумный, вот, на приоритеты. И когда мы читаем, каким должен быть служитель, написано, он должен хорошо управлять домом своим. И семья служителя, вот семья священника, да, он должен хорошо управлять домом своим, детей, содержащих послушание. Почему? Если он не может управлять маленьким собранием, как ему можно доверить большое собрание? Но если он хорошо управляет в маленьком собрании, если он показал себя правильно, духовно в своей семье, ему можно доверить еще одну семью, и еще одну семью, и еще одну семью, и, может быть, 100 семей можно доверить. Хорошо управляющий домом своим. Это очень серьезно. И знаете, нас люди знают. Я не знаю каждого из вас, вы приехали с разных мест. Я сам живу в небольшом городке. Это небольшой шахтерский городок, нас примерно 50 тысяч жителей. И я думаю, в городе нас все знают. Иногда как-то даже, ну ты понимаешь, ты всегда под прицелом. Мы как-то с женой зашли в игрушечный магазин, мы хотели внукам купить что-то на Рождество. Ну мы зашли, ну добрый день, добрый день. И продавщица говорит, вы за подарками? Да. И она говорит, если вы хотите взять для вашего Илюши подарок, то такая-то семья для него уже купила. Ваш сын купил уже для своего. Я жене говорю, слушай, я говорю, мы не можем спрятаться, нас везде знают, я говорю. Они даже знают имена наших детей. Они даже знают, кто кому какой купил подарок. Однажды одна наша соседка так расположилась, Слову Господнему пришла на служение и покаялась. Помолилась, мы так обрадовались, и мы ее домой сразу там чай пьем, беседуем, все. Она мне говорит, Франц, теперь ты меня должен крестить. Я говорю, Люд, ну, знаешь, вообще-то мы это, ну, желание правильное, говорю, но мы еще понаблюдаем за тобой. Она говорит, а мы тоже за вами наблюдаем, говорит. И я так подумал, боже мой, я об этом никогда не думал, да? Они за нами наблюдают. Они смотрят, подметаем мы двор или не подметаем, да? Они слушают, как мы разговариваем между собою, я с женой, жена со мной, наши дети за нами наблюдают. Это наша ответственность. И это очень серьезно, братья, да? Мы должны подать добрый пример, семья служителя должна подать добрый пример другим отцам, другим матерям, другим детям. Правильные отношения. Нам очень трудно их учить, если у нас у самих непорядок. Я помню, как дети мои меня однажды особо вдохновили на одно служение. У нас в семье с самого детства все дети это знали, теперь уже, я думаю, они в своих семьях это делают. Мы часто откровенно беседовали. Я думаю, это очень важная часть в семье – найти время для общения и для беседы. Просто, не просто я дома, я отдан своим детям, я отдан своей жене. Вот теперь я не на братском совете, я в своей семье. Ну и помню, мы обычно перед вечерей Господней, воскресенье утром, Я делал это в присутствии детей. Конечно, если что-то вдруг между мной и женой, мы отдельно регулируем эти отношения. Ну а так дети все это видят на глазах. И я говорю: дети, вот сегодня папа ваш будет стоять перед церковью. Я буду говорить людям: кто ест и пьет недостойно, тот виновен будет. Я мог что-то не заметить. Я мог быть несправедлив к вам, да. Если у вас что-то есть, скажите мне сейчас это, да. Я хочу попросить вас, я у всех просил прощения детей всегда, по очереди. И он говорит: папа, все, ничего нету, папа, прощаем, да, все. Я у жены просил прощения, и потом они начинают друг у друга просить прощения, у нас просить прощения. Я помню момент такой один, как-то вот тоже как раз я стоял перед церковью, хлеб держу в руках, братья тут, все церковь, да. И дети у нас сидели тогда на балконе там сзади. И вот как раз получилось так, что они все вот так в ряд сидят. И я говорю: кто ест и пьет недостойно, виновен будет. И говорю о достойном участии. Смотрю, я так поднял голову, и они на меня так все смотрят и вот так кивают мне: ты можешь участвовать. Они мне добро дают на участие. Вы знаете, вот это трудно передать, то благословение, которое я пережил, когда вот они говорят: все правильно, папа. Да, я не идеальный человек. Но я думаю, мы должны постоянно в своей семейной жизни делать ревизию отношений. Я как-то ехал на одну конференцию, меня попросили о воспитании детей что-то сказать. И я спросил каждого из детей лично, что было особо ценно в семейной жизни, что помогло им жить христианской жизнью, что помогло им отдать сердце Господу и так далее, что ценное в одном предложении. И они, не договариваясь между собой, сказали: папа, что для нас было очень важно, у тебя было для нас время. Мы ценили, что ты был нам другом. Мы могли с тобой делиться. Мы знали, что мы можем с тобой поговорить и помолиться. Как отцу, конечно, мне это было очень приятно, да. Но знаете, рассуждая теперь вот об этих всех моментах, я хотел сказать как раз о некоторых трудностях, потом о некоторых опасностях, которые бывают в семейной жизни. Очень часто мы на выезде, или вы нет, братья? Это тоже крайность, когда служитель из дома не уходит, правда же, да? У меня огород, у меня корова, я должен заботиться о семье, все правильно, все на месте, но должен быть баланс разумный. Мы должны служить Господу. Есть нуждающиеся, духовные проблемы есть, много служений у служителя. Это не наша тема, мы сейчас об этом не будем говорить. Но часто семья служителя остается одна, одиночество. Скажите, сестры, это легко, одиночество? Вам нравится быть одной дома, сестры? Или нет? Один брат мне сказал, говорит: моя жена, говорит, меня всегда отпускает. Я говорю: интересно, а как? Она говорит: иди, говорит, да? Это хорошо или плохо? Это ж страшно, правда же, да? Я говорю: нет, я так не хочу. Я хочу, чтобы моя жена мне всегда говорила: как бы я хотела, чтобы ты был рядом. Мне нужен твой совет. Мне нужна твоя опора. Ты мой господин, но ради Бога и ради дела Божьего я благословляю тебя, я отпускаю тебя, я буду молиться за тебя. Совсем недавно я тоже в кругу друзей, родственников сказал: я так благодарен Богу, я не помню, вот действительно не помню ни одного события своей жизни, поверьте, я много-много путешествую, я не помню ни один случай, чтобы жена меня не благословила. Я не помню такого. И это великое благословение. Знаете, как тянется сердце домой, когда ты знаешь, что тебя любят, тебя благословляют, тебя ждут. А если, знаете, отпускают без благословения, говорят: да, ты все равно пойдешь. Но не благословляют. И тогда то время, когда муж дома, и нету должных отношений тогда, они все равно натянуты, есть какое-то напряжение взаимоотношений. И я думаю, вот это нужно обновить. И вот это очень важный момент. Я однажды заметил, что, может быть, это с возрастом приходит. Я никому не советую больше 2 недель уезжать из дому. Можно 3, это уже плохо. Но только это для мужа, я говорю. А жене уезжать? Знаете, у меня один раз жена уехала на месяц. У нее папа болел, был при смерти, родители ее в Германии жили, папа уже умер сейчас. И он был очень больной, надо было за ним ухаживать. И она говорит, может, я поеду сестре, помогу хоть немножко. Она так уже устала. Давай. И мы ее на месяц отпустили. Знаете, я в это время тоже был в служении, но я прихожу домой. Дом не дом. Дом не дом. Нету жены. Нету жены рядом, да? Это очень ценно, очень важно. Но я помню, я ее встречал в городе Астана, это где-то на машине километров 230 от моего дома. И мы так были рады, когда мы снова встретились. И мы ехали домой. Ну, сейчас уже прошло 6 лет, наверное. Ну, хотя я уже все равно уже не такой молодой был. И я скажу вам, я всю дорогу объяснялся ей в любви. Я говорил, как я рад, что ты здесь рядом. Мне так тебе не хватало. Я так рад, что ты моя жена. Я говорю, знаешь, мне так приятно, что мне не надо притворяться. Что я тебя на самом деле люблю. Мне не надо, видимо, создавать какую-то, да. И вот мне так хорошо. И она мне отвечала взаимностью, да. И мы так радовались, мы такие счастливые люди. Я хочу сказать, что это не наша заслуга, это заслуга Господа. Мы много об этом молились, и для того, чтобы хранить эти отношения, я хочу дать совет, как минимум, один раз, если это возможно, в сутки вместе помолиться. Я сейчас говорю не о семейном алтаре, который само собой должен быть в семье служителя. И я говорю о том, чтобы помимо семейного алтаря и помимо молитвы служителя. Как служитель, служитель должен иметь личную молитвенную жизнь еще. Есть много-много, что должен служитель говорить с Богом. Взять даже если, скажем, подготовка к служению, проповеди, они же не сочиняются, они вымаливаются на коленях. Но должно быть время для молитвы с женой. Я заметил, когда мы это практикуем, когда мы это делаем, это удивительным образом, как Бог хранит отношения, это всегда производит какое-то обновление. Я знал семьи, в которых люди дерутся буквальным образом. Один служитель взял свою жену, наказал ремнем. Ну реально, вот, понимаете, взял ремнем и ее наказал. Он говорит, а что? Она, говорит, взрослый ребенок, говорит. А написано, кто любит, тот берет розгочку и наказывает. Говорит, да. Ну вот он нашел такое оправдание. Хуже бывало, да? Но заметьте, люди, которые молятся, они не дерутся. Я помню, один служитель как-то сказал, вы себе можете представить человека, который только помолился со своей женой, встал с колен и ударил ее в нос. Это же невозможно, правда же? Это же нереально просто. Молитва, она строит отношения, молитва сохраняет отношения, молитва дает обновление отношений. И это очень важно. Мы знаем, что на семью служителя направлен главный удар врага. Поражу пастыря, рассеются овцы. И мы видим, что падают некоторые. К большому сожалению, мы видим, что падают. И поэтому сегодня это так актуально. Духовное обновление в семье служителя. Чтобы это произошло. Я думаю, что ну, например, мы учим людей просить прощения. Подумайте, в вашей семье вы это делаете, братья? Кто же нам поверит, даже если никто не знает этого, да? Если я как служитель никогда не попросил у своей жены прощения, я же не ангел, я же понимаю, что где-то что-то, ну, не хотел даже получилось. Но прощение должно быть библейским, как мы сегодня говорили в первой части. Должно быть искреннее покаяние. Нужно вещи называть своими именами, когда мы каемся. А не так, как один брат, я пытался в одной семье там разобраться. Жена говорит, он у меня никогда не просил прощения. Он говорит, неправда, вчера просил. Она говорит, я не помню, когда. Он говорит, ну я же тебе сказал, не дуйся. И я говорю, и это что, покаяние? Он говорит, а что? Знаете, он посчитал это таким большим смирением, да, что он подошел к жене и сказал, чтобы она не дулась на него. Да? Она вот видит, что она обиженная была. Братья, я думаю, что это очень огорчает Господа. Еще я помню, мне один служитель дал совет, я его практикую через всю жизнь. И если что-то нужно отрегулировать между мной и ребенком, или между мной и женой, это недостаточно даже попросить прощения. Нужно обязательно вместе попросить прощения у Бога. Потому что она потом накапливается, да? А потом говорят, да, ты вечно, ты только обещаешь, ты снова. И люди все это помнят, эту гору нужно нести, понимаете? Всех этих обид и так далее. Почему, вот когда мы просим прощения у Господа, написано, что Христос прощает, и что? И не вспоминает. Он бросил пучину морскую, правда же, да? А если мы всякий грех, который между мной и ребенком, между мною и моей женою, это грех между мной и Богом тоже. Я должен это отрегулировать с Богом. И когда мы вместе помолились, сказал, Боже, и ты меня прости. Прости меня. Я огорчил свою жену. Может, не хотел, не думал, но я это сделал, и мне очень стыдно. И это было присутствие детей. Или еще что-то. Я думаю, это очень важно. Какие есть еще трудности? Братья, служитель, я не знаю, как у вас, но думаю, это нормально, служитель уходит последний обычно. Или первый уходит. Я помню, сколько раз были такие моменты, когда моя жена с детьми маленькими сидит и ждет. И я беседую с одной сестрой, с другой сестрой, с одним братом, потом еще с одним братом. Собрание до 12, а я до 1:30 беседую. И потом мы к 2 часам едем домой. И знаете, это все надо объяснить. Это все надо уметь сохранить. И должно быть понимание. И это очень важно. Мы должны оценивать, братья, это наша ответственность, усталость наших жен. Мы должны, вот жена, боящаяся Господа, она чего достойна? Хвалы, правда же? Это исполнение Писания. И поэтому мы должны все это учитывать, братья, да? И сказать спасибо тебе. Знаешь, вот мне так это дорого, что вот ты не злишься, что ты понимаешь, что это служение, что ты показала детям терпение. И дети это видят. И дети, мам, мы хотим кушать, ну когда мы пойдем, ну что, мы последние всегда уходим. Детки, это очень важно. Это папа правильно делает, да? А может сказать, да я сама уже не знаю, когда он кончит там, и все такое, правда же, да? И у детей создаться впечатление, что быть служителем – это проблема. У них не появится желание быть служителем. Таких переживаний очень много. Я думаю, что очень важно, кто-нибудь меня остановит или нет, когда время кончится. Я положу часы. Я думаю, что очень важно, братья, перегруженное расписание. Я это даже, знаете, как называю? Грех чрезмерной занятости. Братья, мы должны проявить разумный баланс. Я никого не отговариваю от служения, но я хотел сказать, что в этом отношении мы часто несем вину перед своей семьей. Помню, пришел я как-то с очередного какого-то служения. Вижу, моя жена уставшая, убирает дома. И такое чувство вины какое-то у меня, да. И я говорю, Оля, у меня завтра конференция же еще. Она говорит, я знаю, да, давай. Ты готов? А я говорю, нет, еще не совсем. Ну, давай, иди занимайся. Я говорю, ну, нормально все, да, все нормально. Ну, я пошел. 5 минут, 10 минут, 15 минут, 20 минут, 30 минут, ничего не идет. Ничего не идет. Библию листаю, молюсь, справочники какие-то смотрю. Господи, дай время, идет. Ничего не идет. Говорю, Господи, что мне делать? И Господь говорит, иди и возьми пылесос. Я понял, что я должен сделать. Я вышел, говорю, Оля, ты прости меня, мне так стыдно. Она говорит, что такое? Я говорю, я не прав. Смотрю, у нее слезки побежали. Да ничего, говорит. Я говорю, нет, что? Все. Садись. Я давай убирать, помогать, полы там, все такое, все. И уже, ну, все почти уже кончено. Она говорит, все, теперь я сама. Нет, теперь до конца, говорю. И когда я все сделал, я помолился с ней, Она меня поцеловала. Я пошел в свою комнату. И вы не можете себе представить. И я не успевал записывать мысли, которые мне Господь давал. Я думал, откуда это все, да? Я только записывал, понимаете, вот мысли, которые мне Господь давал на эту конференцию. А я мог бы просидеть еще 3 часа там. И жена была уставшая, может, она бы и не ругала, но это же обновляет отношения, правда же? И я видел, как она была мне благодарна. Я думал, ну что, это не дошло сразу, что ли? Я думаю, мы должны тоже об этом молиться. Братья, что очень важно, мы должны обновлять отношения. Я недавно слышал, некоторые говорят, ну что постоянно говорить жене, что ты ее любишь? Это нужно говорить или нет? Вот я, например, как вы думаете, хорошо сделал на день рождения, обновил отношения, дал ей обещания и так далее. Мне казалось, это было очень хорошо. Я верил, что Бог меня посетил и мою супругу. Братья, вам приходилось слышать от ваших жен такой вопрос? Ты меня любишь? Я думаю, тогда мы уже где-то опоздали чуть-чуть. Правда же, да? Почему они так спрашивают? Они хотят услыхать это, правда же, да? Они хотят быть уверены в этом. Это очень важно. И, знаете, говоря о воспитании детей, я хотел сказать, что дети должны видеть, что папа целует маму. Дети должны видеть, что папа любит маму. И это тоже очень важно. Но как служители мы часто беседуем с сестрами. И знаете, что может получиться? Ревность. Книга «Песни песней» говорит, люта, как преисподняя ревность. Это очень страшно. Я знаю служителей, их служение разрушено на нет. Только потому, что их жены ревнуют. Я сразу хотел сказать, замечено, в большинстве случаев это неоправданная ревность. Неоправданная ревность. В большинстве случаев. Но мы должны быть очень аккуратны и не подавать повода. У нас в церкви все знают, что на переднем сиденье, если я еду за рулем, ни одна сестра ко мне не сядет. В крайнем случае на заднем сиденье. Я им так говорю. Не потому, что моя жена ревнивая. А зачем я должен подавать повод? Или если я беседую с сестрами, то обычно, ну, если приходится так, за лучше, чтобы еще кто-то был. Когда я беседую, первое, что я делаю, я кладу Библию на скамейку, допустим, вот мы сидим на этой скамейке, я кладу Библию, вот здесь садится сестра, а вот с этой стороны сажусь я. Я знаю, что на Библию она не сядет, я еще чуть-чуть отодвинусь. Между нами должно быть расстояние, и моя жена должна быть уверена в этом. Я скажу вам, знаете, какие провокации бывают? Я как-то беседовал с одной женщиной, да? Но я вижу, что это не то, не то. Ну, когда мы молимся, Бог же нам подсказывает. И мы вроде заканчиваем уже, да? И она говорит, ой, мне плохо. А я раз отошел в сторону. И она не упала. Она не упала. И это провокация. Кажется, мелочь, да, но мы должны очень быть аккуратными, братья, очень быть аккуратными, да. И потом, мы же не против, например, приветствовать сестер за руку тоже, правда же, да? Но я не должен слишком долго ее руку держать в своей руке. Сестричка дорогая, да, пусть Господь вас утешит, да. С Богом, до свидания. Приветствую, и вас приветствую, и вас приветствую. Одна сестра мне говорит, Франц Григорьевич, а что вы, говорит, сестер, говорит, не любите? Я говорю, а почему я всех должен любить? Есть одна, я ее люблю. Но она понимает, в каком смысле я это говорю. Я не против сестер, но вы понимаете, о чем я говорю? Это очень ответственно. Это очень ответственно, да? И мы должны, братья, в этом отношении очень бодрствовать. Потому что я помню, Эрнст Модерзен как-то писал одну книгу. Отец ему давал наставление. Она называется так, она не на русском языке. На русском так, люди, через которых я получил благословение. И он советовал своему сыну-служителю, когда ты будешь разговаривать с сестрой, между вами должен быть стол. Обязательно стол. С этой стороны стола она, с этой стороны стола ты. Ну, я тут Библию кладу, допустим, да. Кто-то скажет, что это мелочи, да, но в этом отношении, я скажу, уже очень много людей сгорели. Сгорели. И у нас нет времени эту тему слишком много развивать. Я хотел буквально тезисно сказать, интимные отношения в семье служителя – это не право, это обязанность. Это обязанность, от которой не должен уклоняться служитель, прикрывая своим служением. Да? И здесь тоже должен быть библейский порядок. И жена не властна над телом своим, а муж, и муж не властен над телом своим, а жена. И если нету вот этих правильных интимных отношений в семье служителя, то разные мысли приходят, очень разные мысли. Один брат мне говорит, моя жена, говорит, после служения, ну, он сидит на служении сверху, и вот так, ну, как обычно в зале, вот так мы смотрим, вот так же, я же не вот так смотрю в одну сторону только, да, потому что тут камера стоит, а смотришь же вот так, во все стороны же, контакт хочешь иметь с людьми. И она говорит, вот совесть у тебя есть, а он говорит, а что? Он говорит, ты все собрание рассматривал сестер, говорит. Он говорит, да я не рассматривал сестер, ну что ты? Нет, ты рассматривал сестер. И у них просто скандал. Он говорит, я решил по-другому. Следующее служение. Я, говорит, сидел как памятник, как каменный, да, и вот так просидел все собрание. Она говорит, все, я поняла, ты одну нашел, и все собрание на нее смотрел, говорит. Вы знаете, да, оно действительно смешно, но теперь представьте себе этого служителя. Представьте себе этого служителя, да. Он ничего не мог делать. Он ничего не мог сделать. Он был полностью, полностью парализован. Я хотел сказать, что правильные интимные отношения и любовь, и ласку, и нежность, извините, братья, нужно не только в постели оказывать женам, да? Можно просто так обнять жену, погладить жену, поцеловать ее в щечку или даже не в щечку, да? И сказать спасибо. Вот так приятно, вот такой уют ты сделала дома. Знаешь, вот домой прихожу, ну отдыхаю, ну молодец, ну... И пусть это видят дети. Я бывал в разных семьях. Я помню, в одной семье одна сестра, но когда гости приезжают, особо стараются сестры. Вы что расстараетесь, да, сестры? И вот я смотрю, он ей даже спасибо не говорит. Ну, я тут уж хвалю ее, да. Ну, вроде не моя жена. Я говорю, ну, вы молодец, мастерица, да. Но я стараюсь и свою жену не унизить. Я говорю, ну, вы как моя жена готовите. Вкусно готовите. А он молчит. Потом мы уже уезжаем. Я говорю, а что ты ей спасибо не сказал? Он говорит, а это ее работа, она обязана это делать, говорит. Я говорю, ну ты же нарушаешь Писание. Жена, вот она это делает, она достойна хвалы. И знаете, когда мы уже уезжали дальше на служение, он за рулем сидел, она вышла его провожать, как бы благословлять. Я смотрю, он даже не смотрит на нее. И она хотела ему помахать, и он уже, смотрю, скоро включает, все же. Я окошко открыл, так помахал, и она тоже помахала нам вслед, да? Братья, мелочи, но эти мелочи травмируют, подавляют дух. Наши жены часто одни, они устают. Мало того, что они, мы как семья служителей, мы постоянно под прицелом. Люди слушают, что говорят жены служителей, как они одеваются. И знаете, в одной семье там кто-то посмотрел, и в семье служителей дети на скакалке скакали просто. Ну знаете, можно это делать или нет? Так пошел разговор, говорит, дети служителя как козы прыгают, говорят. Нельзя, говорит, это делать, говорит, да? Ну почему нельзя? Ну это же, говорит, дети служителя. Почему они так прыгают, говорит, да? Много разного. И наша огромная ответственность постоянно держать руку на пульсе. Мы ответственны за духовное состояние наших жен. Мы должны делать душепопечительство. И это очень правильно. Но есть еще другая крайность, ее тоже нужно обновить. В многих моментах случается так, что жены служителей становятся пресвитершами. Конечно, вы про такое не знаете, но это реальный факт. Или жены диаконов, да, даже в собственном доме они полностью командуют. Как-то были в одной семье, и там, знаете, вот жена служителя, он молчит. Странно, да, она говорит, мы все сидим, молчим, она все говорит, 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 и она успевает и на стол ставить все, сама, так, братья, садитесь, все, будем кушать, так, 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 так. И муж говорит, Боря, Боря, помолись, освети пищу, Боря, помолись. Я говорю, слушайте, если он священник, если он епископ, то вы архиепископ. Но это же никуда не годится. Она дает команду, когда встать, когда сесть, когда помолиться, когда осветить пищу и так далее. Да? И это неправильно. Это подрывает авторитет мужа. И тогда люди же это все видят, правда же? Да? Это же замечают люди. И говорят, ой, говорит, да попробуй ему что-то доверить. Это очень серьезно. Мы должны обновить наши разговоры в семье. Мы должны быть очень аккуратны, чтобы за обеденным столом не обсуждать церковные проблемы или вопросы членского собрания, чтобы это потом не вытекало, да. Мы не должны создавать мнение о служителях, там, этот проповедовал, говорит, ну, говорит, слушать невозможно. И дети сидят, ну, у них уже есть оценка теперь об этом служителе, это же отец сказал, он же пресвитер. Он говорит, я его график буду меньше ставить теперь, говорит, пусть знает, говорит, да. И дети все это слышат. И дети друг другу это передают. В одной семье случилось так, дочь одна своим подругам говорит, ой, говорит, нашему отцу эти старухи, говорит, так надоели уже, да? Он вот так позволил себе сказать в кругу семьи. Он сказал, не старец, он сказал, эти старухи, говорит, надоели мне, говорит, уже, говорит, да? Говорит, не дадут отдохнуть, говорит, да? Это огромная ответственность, братья, служители. Когда мы говорим о духовном обновлении семьи, мы говорим о наших отношениях между нами и женой, между нами и детьми, и мы, как семья, пред святым и праведным Богом. Это очень важно. И мне хотелось бы, чтобы мы с вами взяли хотя немножко времени, тут уже через 5 минут к нам даже меньше уже придут люди. Я хотел пожелать вам всем испытать в жизни то, что пережил Ной. Я искренне желаю, чтобы всем вам дойти до неба. Я хочу сказать, что этот семья – это тот тыл, который нужен нам для благословенного служения. Мы должны быть уверены, что нас благословляют, нас любят, нас ждут, нас поддерживают. Но мы должны строить эти отношения. Ответственность лежит на нас. Ответственность лежит на мужчинах. Мы главы семейств. Мы не главари. Мы главы семейств. И пусть Господь благословит нас, братья. Я хотел просто предложить. Может быть, сегодня, где-то в каких-то перерывах. Если Господь где-то вас касался, и вы поняли, что в вас не все правильно, где-то Господь вас обличил, может быть, у вас нету духовного вообще ничего между вами, да? Как это ни странно. Одна жена мне рассказала одного служителя, она говорит, если бы мой муж делал бы то, что он говорил с кафедры, я была бы самая счастливая женщина, говорит. Он говорит, в воскресенье только говорил о семейном алтаре, говорит. А дома я ему говорю, ну почитай с нами Библию, говорит. Он говорит, отстань. Он сидит возле компьютера. Я позвонил семье одного служителя, и поднимает жену трубку. Жена поднимает трубку. Алло, ну я по голосу ее уже знаю. А, привет, привет, как дела, все нормально. Я говорю, а муж дома, позови его. Она говорит, а он сейчас с женой сидит. Я говорю, подожди, а с кем я говорил? Вроде голос ее, слышь, она смеется. Я говорю, ты почему меня разыгрываешь? С кем он сидит? Она говорит, с компьютером. Он мне изменил, говорит. Он женился на компьютере, говорит. И это правда, это правда. Вы знаете, это страшно очень, да? И поэтому семья – это не место укрытия от тех требований, которые мы предъявляем членам церкви. Это место исполнения и жизни по слову Господнему. Вот то, чему мы учим. Я уже говорил сегодня до обеда. Если бы мы исполнили все то, чему мы учим и что мы говорим народу Божьему, это было бы великое благословение. И в наших семьях и началось бы огромное-огромное пробуждение. Я хотел бы дать такой совет, один в заключение. Я хочу направить наше сердце на то, чтобы осознанно жить в присутствии Господа. Это очень важно. Осознанно жить в присутствии Господа. Пусть Бог благословит вас, друзья дорогие, ваши семьи. И заканчивая эту мысль, хочу тоже закончить. Если это нужно, найдите время сегодня где-то просто вместе помолиться. А может, мы это сейчас сделаем? Давайте мы так сделаем. Мы сейчас будем молиться. Муж и жена, если кто-то рядом, не мешайте, пожалуйста. Если вы без жены, вы отдельно молитесь. Если муж и жена, найдите друг друга, если вы сейчас рядышком не сидите, да? Вот просто помолитесь так, чтобы вы слышали друг друга. Может быть, прежде чем вы помолитесь, Может быть, кто-то из братьев-служителей скажет: жена, прости меня. Знаешь, учил людей, а дома ты жил неправильно. Прости. Я поменяюсь. Я принял решение. Я буду домослужителем. Наша воскресная школа первая – это будут наши дети. Наше собрание – это наша семья. Я обновляю свои отношения. Прости меня. И помолимся. Давайте мы встанем. И, пожалуйста, вот теперь вот молимся только парами так, или один, если нету второй половинки. Дадим время специально для молитвы и для такой откровенной беседы.